Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе.ру представляю я, Артем Каховский. Приветствую всех.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И речь сегодня, уважаемые слушатели, пойдет о нехороших людях.
О людях неработающих и, как их величают, висящих на шее государства.
Трутни такие.
О тунеядцев поговорим. Мы снова очень громко зазвучала тема, связанная с инициативой бороться с тунеядцами. И не только административными методами, но уже и уголовными. Я хочу напомнить, что в ноябре прошлого года мы обсуждали Александра Григорьевича Лукашенко, инициативу, которая все-таки воплотилась в Беларуси.
Стал законом, да.
Облагать налогом тунеядцев. Ну, там определенная категория людей, которые, вот она определенным образом сформулирована, часть общества подпадает под это определение в Беларуси, и теперь они, не работая, не внося никакого вклада в экономику страны, мы говорим о Беларуси, еще раз напомню, в течение 6 месяцев, обязаны платить налог, который даже, по-моему, чуть больше средней заработной платы.
Ну, я еще напомню, что согласно опросам там в Беларуси, подавляющее большинство беларусов, больше 70%, одобрили эту меру, они считали, что тунеядцы не имеют права наравне со всеми пользоваться бесплатной медициной и так далее и тому подобное.
Да, ну и вполне логично, что одобрили, но тем не менее многие отмечают, что не совсем, наверное, справедливо мам, которая детей воспитывает дома и фактически является домохозяйками, ну, на хозяйстве дома, тоже облагать таким налогом. Поэтому это развивает у мам большую смекалку, они заключают с мужьями договора подряда на уборку дома, уход за детьми, ну, так или иначе,
выплачивают. Варианты есть, конечно.
Да, выплачивают налоги, ну, как бы головную боль придумывают себе какую-то, связанную с оформлением документальным вот этого своего статуса. Ну, тем не менее, это выгоднее, вот. Поэтому, ну, так или иначе, на развитие народной смекалки эта инициатива подействовала тоже определенным образом. А я напомню, что в апреле прошлого года наше законодательное собрание Санкт-Петербургское озвучило инициативу свою. Есть там такой депутат Анохин. Общественный резонанс довольно сильный был связан с этим законопроектом. Речь шла о введении уголовной ответственности за тунеядство. Но как-то не поддержали в Госдуме. В большинстве депутаты Госдумы высказались категорически против, но автор на этом не успокоился. Он решил заручиться поддержкой со стороны региональных властей и трудовых коллективов различных. Он им разослал обращение, обратился к главам субъектов Российской Федерации, руководителям парламентов региональных, полпредам в федеральных округах. Ну и почти 1500 предприятий тоже получили его письма с этой инициативой. Так вот...
Нет, Артём, я просто хочу сказать, что почему-то, когда все отказывают, потому что господин Анохин не смог ясно объяснить, а где здесь уголовная составляющая. То есть он не мог дать ответ на довольно простой вопрос.
Ну, вообще его инициатива, она довольно масштабная, если говорить о том, что она подразумевает прежде всего изменения в Конституцию. То есть сейчас мы внимательно будем разбираться именно в правовой составляющей. Но я что хочу самое главное это сказать. Дело в том, что в регионы-то в итоге его инициативу очень многие поддержали и обеими руками «за». Губернаторы Севастополя, Республик Тыва, Адыгея, Мариэл полностью одобряют действующую редакцию документа, вот этих поправок. А некоторые предлагают учесть отдельные замечания, то есть расширить категорию лиц, на которых закон о тунеядстве не будет распространяться.
Пересмотреть... То есть они согласны, что, извините, будет уголовная ответственность за тунеядство?
Они согласны с тем, чтобы по Конституции труд... стал не только правом, но и обязанностью. И за невыполнение этой обязанности существовало определенное наказание. Ну вот сам депутат Анохин из Питерского ЗАГС-собрания предполагает, что сейчас я скажу прям вот точно, у россиян, уклоняющихся от трудоустройства свыше 6 месяцев при наличии подходящей работы, необходимо наказывать исправительными работами на срок до 1 года. Вот такое уголовное наказание.
Да, я вспомнил.
Не хочешь работать, при этом работа есть в центре занятости, тебе ее могут предложить. Пожалуйста, иди на исправительные работы. Вот. Ну, еще раз подчеркну, самое интересное, что для реализации этой инициативы в Конституции предполагается прописать, что это не только право, но и обязанность каждого гражданина. Соответственно, исключение – это граждане до 18 лет, инвалиды, родители детей-инвалидов, женщины с детьми в возрасте до 14 лет и ряд других категорий граждан. Почему до 14 лет? 14 до 18, мама двоих-троих детей.
Артём, я просто хочу сказать, что господин Анохин призывает так, если работает, ты не идёшь работать, один год исправительных работ. Я просто нашел в Питере, какие предлагают вакансии. Вакансии, значит, 16 тысяч рублей, 17, 800, 19, 100. Сам господин Анохин не хочет пойти на такие оклады?
А другой еще вопрос есть. Каково то самое пособие, которое получают те, кто не может найти у нас работу? Потому что инициатива-то в том числе направлена на то, чтобы просто так это пособие
не получали. Нет, ну пособие получают те, кто был сокращен или
там уволен. Так вот оно значительно меньше тех цифр, которые вы озвучили.
Конечно, естественно, значительно меньше. Но люди же не хотят идти на такие деньги работать. Вы же понимаете?
Ну, можно очень много говорить о том, что у нас не те, может быть, депутаты занимаются, не такие законопроекты они плодят, которые помогали бы экономике развиваться, и заводы бы вдруг построились от их законов, ими инициированных, и появились рабочие места. Нет, они идут именно этим путем. Но виноваты ли они в том, что у нас сложилась такая ситуация? Я еще раз хочу подчеркнуть, что в регионах эту инициативу поддерживают. Но на федеральном уровне, ну вот никак. Говорят, что противоречит это Конституции, противоречит...
И никто не собирается менять основной закон.
Противоречит международным принципам законодательным. Ну, как бы нельзя труд сделать обязанностью. В Минтруде считают, что незанятость граждан не может служить основанием для привлечения к административной или иной ответственности. В Минюсте полагают, что вот так вот ограничить конституционное право гражданина на труд... Нельзя, потому что это повлечет за собой умаление иных прав граждан, там, право на мирное собрание, на управление делами государства, на осуществление предпринимательской деятельности. Ну, вот такая вот позиция. Тем не менее, опять же, губернаторы Севастополя, Республики Тыва, Адыгея, Мариэл полностью одобряет. Республики Бурятия одобряет с определенными поправками. Ну, вот сегодня, уважаемые радиослушатели...
Да, давайте вопрос для них.
Да, мы хотели бы услышать ваше мнение на этот счет, потому что точка в этом глобальном споре пока еще не поставлена, и питерское заксобрание не успокоилось.
Пока.
Да, пока. И регионы, что, собственно, послужило толчком к тому, чтобы нам еще раз эту тему обсудить, оказывается, регионы это все-таки поддерживают. Они видят смысл в этой инициативе. Так вот, нужно или нет возвращаться нам к советской практике уголовного даже наказания за тунеядство?
Ну, поэтому мы еще должны помнить, что в Советском Союзе безработицы не было как таковой.
В Советском Союзе не было безработницы, и в Советском Союзе все без исключения строили коммунизм. Они, ну, как хотите это называйте, они все чего-то строили, все совместно, все граждане делали какой-то вклад, и
было такое
всеобщее, как бы такая концепция, которая всеми, ну, практически всеми, принималось, вот, а кем не принималось, как раз к тому и применялись такие вот меры, потому что всем отдавались какие-то возможности.
Ну, мы
студентам после окончания вуза, да, их распределяли, им давали возможность работать.
Обязаны были отработать. Но да. Вспомним самого известного такого тунеядца, это Иосиф Бродский, который все-таки он был осужден. Итак, Артём, напомни вопрос, потом уйдем на рекламу.
Итак, стоит ли нам в стране возвращаться к советской практике уголовного наказания за тунеядство?
788-3605, 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение. Сейчас ненадолго уходим, потом вернемся.
Московская реклама. Многие считают, что отдать родного человека в пансионат для пожилых – это плохо. Но глядя в счастливые глаза стариков, живущих в пансионатах, понимаешь, что главное – это не чужое мнение, а уход и забота, которые они получают. У вас навсегда пропадет чувство беспокойства за своих близких, ведь они оказались в надежных и заботливых руках.
По вопросу переселения в пансионат звоните в компанию «Полное доверие» 780-58-58, 780-58-58, код 495.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Артем, все-таки мне бы хотелось, конечно, чтобы депутат Анохин из северной столицы озаботился этим, как бы создать еще побольше рабочих мест, хороших, квалифицированных в Петербурге.
Может быть, он этим и озабочен.
Что-то я не заметил.
Да, но...
Тяга к тому, чтобы наказывать и сажать. Для тех, кто не хочет работать за нищенский оклад. Именно за нищенский.
Может быть, он думает, что сейчас с введением уголовной ответственности вдруг огромное количество соискателей появится на вакансии, но... и заводы сами откроются.
Давайте напомним вопрос для слушателей.
Стоит ли нам возвращаться к советской практике уголовного наказания за тунеядство, то есть неработающих граждан более полугода отправлять на исправительные работы?
Да.
Или, может, какими-то другими мерами нам следует ограничиться? Вот опыт Беларуси уже есть.
788-3605, 788-3605, код 8495. Напомню, что это прямой эфир, и с нами на связь выходит...
Елена Сергеевна Герасимова с нами на связи, директор Центра социально-трудовых прав, кандидат юридических наук, председатель Совета юриста за трудовые права. Елена Сергеевна.
Елена Сергеевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Елена Сергеевна, ну вот ваше мнение, никак, вот мы сегодня будем прям вот с две точки зрения этого спора, да, питерского ЗАГС-собрания и поддержавших его регионов, с одной стороны, и, с другой стороны, федеральных властей и Госдумы. Принципиальная позиция. Да, нужно, нет, не нужно. Ваше мнение?
Ну, мое мнение, конечно, принципиально нет, не нужно ни в коем случае.
А почему?
Ну, смотрите, во-первых, начнем просто с точки зрения международных обязательств и конституционных обязательств, которые у Российской Федерации существуют перед своими гражданами. Вот введение уголовной ответственности за тунеядство, которое предлагается, это фактически узаконивание принудительного труда, который запрещен в соответствии и с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом, ну и давайте возьмем выше, откуда эти нормы взялись в нашем законодательстве, в соответствии с огромным количеством международных универсальных актов и актов Международной Организации Труда. Вот, например, с точки зрения Международной Организации Труда, запрет принудительного труда является одним из четырех самых главных принципов или прав человека в сфере трудовых отношений. Вот ни в коем случае не допустим принудительный труд, который во многих вот случаях приравнивается даже к рабству, к рабским отношениям. Это с одной стороны, да, то есть это будет нарушение всех наших обязательств, Конституции в том числе, и всего, что государство обязалось своими гражданами, во-первых. Во-вторых, какая задача ставится перед разработчиками законопроекта, насколько я понимаю, перед, собственно, этим законопроектом и этой идеей? Снизить теневую занятость, видимо, да? Есть, и, ну, может быть, какая-то другая задача, но вот ту, которую я еще как-то могу оправдать, это как раз такая нормальная, разумная задача — снижение теневой занятости, чтобы люди, которые сейчас работают нелегально, неформально, не платят налоги, не платят взносы в фонд социального страхования, пенсионный фонд и так далее, чтобы они легализовались. Ну, мне кажется, эту задачу можно решать множеством других способов. То есть это действительно является проблемой, но ее можно решать множеством других способов и механизмов. Спектр этих способов очень большой, и если бы мы хотели этим заниматься, возможностей есть довольно много. Приложить усилия для легализации вот, неформальной занятости. Но вот почему-то вместо их использования предлагаются такие странные методы. Следующий момент, про который я хотела сказать, я думаю, что вот в условиях экономической ситуации нынешней, когда многие люди просто теряют работу, они хотели бы ее иметь, но они теряют и не могут ее найти, говорить об уголовной ответственности за неработу, это, ну, по меньшей мере, аморально. Есть еще один момент. У нас довольно много, вот если посмотреть разные базы вакансий, довольно много рабочих мест с очень низким уровнем заработка. Ну, может быть... Алло.
Да-да, алло. Да, мы слушаем.
Да. Может быть, скажем, у кого-то есть в голове такая идея, что вот будет очень хорошо, можно будет на эти вакансии, эти должности, которые никому не нужны, никому сейчас не интересны, потому что они действительно предлагают какой-то слишком низкий заработок, можно будет найти людей, потому что людям будет некуда деваться. Либо уголовная ответственность, либо работать на такую зарплату. Но это, мне кажется, вообще позиция такая очень аморальная и очень антисоциальная, и не имеющая права на жизнь, конечно, будет мне крайне печально и очень плохо, если вот кто-то на такую, скажем так, идею примет ее и будет ее пытаться реализовывать.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Елена Сергеевна Герасимова поделилась своим мнением, директор Центра социально-трудовых прав, кандидат юридических наук.
788, у нас есть звонок, 788-3605, код 8495. Геннадий Авакумович, здравствуйте.
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 Я хотел бы задать вопрос тем, кто ставит такой вопрос. За 15 лет президентства Путина ни разу я из его уст не слышал такого вопроса. Какое мы строим государство? Если мы строим государство капиталистического общества, то у нас в любом случае будут безработные. Как их определить? Если мы строим коммунистическое государство, то у нас коммунистическое государство всех трудоустроило. Спрашивайте у Путина, а не у нас. Спасибо.
Геннадий Авакумович, многие вашу точку зрения разделяют. Это одна из больных тем. У нас нету какой-то ключевой идеологии. Другой вопрос.
Очень плохо, что у нас нет ключевой идеологии. Самое главное, наши отцы воевали за идеологию, за государство труда.
Хорошо, если бы у нас была идеология, а с рабочими местами та же проблема была бы.
Вот в Китае есть идеология, есть безработица.
Поэтому находил свое место.
Спасибо, Геннадий Авакович. В Китае есть идеология, есть большая безработица. В Америке есть идеология, есть большая безработица. А у президента мы спрашиваем, ничего не будем. У нас рыночная экономика, поэтому ни о каком социализме, коммунизме речи вообще нет. Рыночная экономика есть только при капитализме, как я понимаю. Может, еще и при феодализме. Но, слава богу, мы там не живем. Напомним вопрос.
Нужно ли нам возвращаться к советской практике наказания за тунеядство, в том числе уголовного?
Слушайте, Артем, 788-3605, 788-3605, код 8495. А почему депутаты питерского ЗАГС собрания вообще-то никак не могут озадачиться? А как же так в этом городе, где жизнь довольно дорогая, есть работа за 17-15 там, тысяч рублей в месяц? То есть половину сразу отдаешь за коммуналку, и даже на еду не остается. Это их не волнует никак? Почему государство предлагает такую мизерную зарплату?
Ну, это не всегда государство предлагает. Предлагают работодатели, это в целом экономика. И с кого тут спросить?
Соглашается с тем, что иди работай за такие деньги. Людмила Ивановна, здравствуйте.
Вы, пожалуйста, не выключайте, а меня послушайте. Прям возмущение берет. Вы же прекрасно знаете, что очень много молодежи не выучилось. Невозможно было поступить им. Обычные, средние, учащиеся, молодые люди не могли поступить. А при социализме они поступали, они учились и совершенствовались в техникумах, в институтах. Пусть даже были посредственными какими-то, значит, уже впоследствии работниками, но они шли снова куда-то. Они входили в вкус учебы, они приобретали профессию, специальности. Сейчас вот вам хорошо рассуждать, вы устроились, ваши дети устроились, а вот один слой, даже два поколения, они мотаются, не могут нигде пристроиться. Сейчас работодатели самые настоящие эксплуататоры, выматывают до последней нитки. Мальчик хотел поступить куда-то, где-то что-то устроиться, чтобы научиться, нету, ни службы быта. При каждой работе должен быть какой-то комбинат. Сейчас уже такие по 23, по 24, 25 лет никуда не пойдут учиться, им стыдно. Да их и никто не примет. Делается вид только, что хотят, что там чему-то научить. Вам нужна рабочая сила. Все понятно. А наши парни не хотят. Они хотят чему-то научиться, специальности. Причем должны быть комбинаты такие, что даже, может быть, и не востребованы. Ну, не так актуальны они, да? Но молодой человек учится, он развивает ум, он дальше идет. Не получилось устроиться по этой специальности, не нужно. Он идет дальше, он во вкусе, понимаете? Но ведь гробят действительно здоровье, нервную систему, молодые люди, девушки пытаются где-то сунуться, и везде эти пузачи, и везде...
Людмила Ивановна...
Простите, сильно пузыритесь.
Людмила Ивановна, когда вы говорите, что молодой человек... Людмила Ивановна, когда вы говорите, что... Извините, я вас ввожу в сфер, когда молодой человек 23 года, ему стыдно идти учиться, ну что же, ему не стыдно там заниматься черной работой без образования, пусть работает так.
Я не совсем пойму, какое поколение имелось в виду, которое не имело шансов поступить и учиться. Это о чем конкретно речь?
Мало понятно, ну хотя это, ну что, 788-3605, 788-3605, код 8495. Артем, напомни вопрос.
Стоит ли нам возвращаться к советской практике уголовного наказания за тунеядство? То есть тех, кто в течение 6 месяцев нигде не работает, ну, за определенным исключением туда не входят, конечно же, женщины, воспитывающие детей до 14 лет, инвалиды, родители инвалидов и прочее, наказывать вплоть до года исправительных работ, предполагает...
Заметьте, что в Белоруссии там более мягко.
Там налог, сбор. Да, ну, да. Там как бы речь-то о чем?
Штраф, скажем так.
Там проблема теневой экономики решается таким образом. То есть все знают, что Беларусь ввиду своего территориального географического положения делает большой подарок своим жителям. Очень многие зарабатывают на транзитной торговле. При этом уровень официальной занятости где-то 20-25% от общей численности населения. Все остальные что-то где-то перевозят из Европы в Россию, в Украину и так далее. А тем не менее, по конституции страны, вот я что еще хочу подчеркнуть, каким путем пошли в Белоруссии. Конституцию не меняли. Принудительный труд запрещен. Но такая правовая система. Глава государства Александр Лукашенко подписал декрет номер 3 о предупреждении социального иждивенчества. И вот этот декрет обязывает всех трудоспособных граждан, которые не вкладывались в экономику страны 183 дня в году, заплатить сбор.
Галина Сергеевна, здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, а почему раньше были заводы, фабрики, министерства, главки? Везде было только написано «требуется, требуется». И народ весь работал, весь. И давали квартиры бесплатно. Заводы, фабрики, министерства, главки строили, давали квартиры. И народ работал, везде было требуется. Сейчас развалили единый могучий Советский Союз и всю государственную систему управления. Сейчас надо два человека, Андропова и Сталина. Сталина и Андропова. Сейчас будет порядок. Только Сталина и Андропова.
Не, они вдвоем не живут.
Заводы заработают, и фабрики, и министерства, и главки. И попробуй опоздай. Заводы работали в 3 смены, выпускали продукцию. Как все было? И строили, давали бесплатно квартиры сотрудникам, а?
Галина Сергеевна, ну смотрите, ну даже несмотря на то, что с заводами действительно беда и промышленность про...
Заводы, фабрики, министерство, главы...
Галина Сергеевна, да давайте теперь вы нас немножко там послушайте, да, а потом продолжите.
Вот вопрос, смотрите, все равно же вы же не будете отрицать, что среди неработающего населения есть определенная часть, которая может работать, ну хоть на какой-то работе, но это наркоманы и разные асоциальные элементы. Если вот к таким конкретно применить меры уголовного характера, это не сделает ли общество, ну как-то лучше, ответственней?
Алло.
Кутузовский, конечно, там начальство жило, но все равно.
Нет, Галина Сергеевна, у вас такой монолог, это не имело декламации, мы вас выводим. Мы вас выводим из эфира, назад мы с вами не вернемся, и слава богу, что никакого Сталина и Андропова у нас не будет. 788-3605, 788-3605, код 8495. Артем, если вы об этом мечтаете, ну, я не знаю. Знаете, я просто хочу сказать, что в свое время я практику проходил в городе Кемеры от журфака. Там была большая обувная фабрика. Меня поразило, что там была масса объявлений. Требуется. Так вот, эта продукция обувной фабрики, она годами лежала. Годами лежала на складах, ее никто не брал. Но ее продолжали выпускать. Люди делали совершенно бессмысленную работу. Они выпускали то, что никому не было нужно. Ну... Еще, кстати, не хватало людей для производства вот этого, что никому не было нужно. Меня это просто потрясало.
Кто-то же за это платил.
Мы.
Другой вопрос, что...
Ольгу давайте послушаем. Давайте Ольга, послушаем. Здравствуйте. Ольгу.
Ольга, слушай, здравствуйте. Да. Ну, по поводу вашего вопроса, у меня однозначно ответ нет.
И, в принципе, эксперт ваш, я так понимаю, что первый звонок в этого как раз эксперта включали, она правильно все объяснила, что права граждан прописаны в Конституции. И право на труд – это право. А рабство у нас давно отменено. Но возмутило меня сегодня в том, что глава Бурятии поддерживает. Насколько я знаю, в Бурятии сейчас горят леса. И горят они, потому что там, вот на мой взгляд, это было тунеядство за большие деньги, когда чиновники занижали цифры и не занимались своим делом. И сейчас, может быть, тунеядцы, может быть, простые граждане, добровольцы сейчас не за деньги тушат леса. Вот это, конечно, возмущает. Вот, может быть, нашим депутатам бы заняться законопроектами по поводу того, чтобы наказывать чиновничество за оплачиваемое тунеядство и вранье.
Очень хорошая идея, очень хорошая идея.
Очень интересно. Я только хотел немножко уточнить. Не глава Бурятии, а вот правительство Республики Бурятия в целом поддерживает, но предлагает учесть тех, кто занят личным подсобным хозяйством. Они все-таки трудятся как-никак. Ну, еще хочу отметить, что во многих регионах, в том числе в Краснодарском крае, тоже поддерживают с оговорками вот этот перечень категорий лиц, на которых не должно распространяться действие предлагаемого законопроекта, нуждается как бы в детальной проработке и возможном расширении. Я вот лично тоже согласен, что всех подряд, как в Беларуси, нельзя, а в определенные асоциальные элементы очень даже можно.
Вот большое вам спасибо, Ольга, за инициативу. Правда, мне кажется, что депутаты этим заниматься не будут, хотя идея очень хорошая. 788-3605, код 8495. Напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового канала «Законе.ру». Мы, конечно, в прямом эфире.
И с нами на связи один из наших постоянных экспертов, зампредседателя Федерации профсоюзов России, секретарь Объединения рабочих профсоюзов «Защита труда», член Совета Ассоциации юристы за трудовые права Олег Бабич. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Олег Борисович, ну вот у нас сегодня большинство слушателей не поддерживают идею уголовной ответственности за тунеядство, а тем не менее хотелось бы обратиться немного к правовой вообще составляющей и от тому пути, по которому пошла Беларусь. Вот любопытно просто ваше мнение. У нас предлагают депутаты менять Конституцию. Ну как, вносить небольшую поправку. Мягко говоря, небольшую. Труд не просто право, но еще и обязанность. И в Белоруссии Конституцию не меняли. Просто вот декрет вот вышел, да, и определенной категории граждан, кто полгода не работает, обязали заплатить сбор. У нас как-то, не меняя Конституцию, что тоже нельзя было определенные именно самые асоциальные элементы, которые в обществе не хотят работать и висят на шее государства, как-то четче выделить и не менять какие-то базовые конституционные нормы?
Я понял вопрос, но речь идет у нас не только об изменении Конституции, что действительно без изменения основного закона такие, так сказать, вопросы вообще никак не решить. Но кроме того, нужно вспомнить, что у нас есть основной документ, регулирующий трудовую деятельность. Это трудовой кодекс, в котором черным по русски записано, что принудительный труд запрещен. В этой связи не очень понятно, как мы себе представляем, так сказать, заставлять людей насильно трудиться. Ну, у нас в стране безработица, поэтому не очень понятно, в чем проблема.
Не, ну почему?
Если бы у нас была бы такая огромная потребность трудовых ресурсов, то, наверное, бы у нас в стране не было бы безработицы.
Олег Борисович, ну есть же у нас вакансии, там суммы маленькие, но есть вакансии. Людям должны предлагать. Не хочешь работать, будешь наказан.
Ну, секундочку, у нас, конечно, есть вакансии, но в основном это вакансии, на которые, ну, наверное, достаточно сложно найти людей. Ну, вы готовы работать за минимальную оплату тяжелым физическим трудом? Ну, для себя-то как-то определитесь. Ну, идите, поменяйте свою работу на эту работу. У нас, к сожалению, такие вакансии. Они поэтому и есть, что на них никто не идет, потому что, ну и не пойдет.
Не, Олег Борисович,
вы... даже приезжие почти не идут.
Вы меня не, вот, поняли, это просто предложение депутата ЗАГС собрания Анохина, что вот есть такие вакансии, вот идите работайте туда.
Ну, я не знаю, как это комментировать. Ну, не знаю, но я согласен с большинством случаев, что подобные вещи у нас нельзя принимать. У нас огромная проблема с оплатой труда, с низкими зарплатами. У нас тут кризис на дворе. У нас люди работы лишаются. О каком тунеядстве? У нас растет безработица. Какой борьба с тунеядством? Вообще не понимаю. В чем проблема? Это высосанная проблема из пальца. Вот люди, вот, которые вам большинство говорят, что они против, потому что проблемы нету. Это депутаты, которые вот вообще непонятно, они в какой жизни живут и в какой стране.
Олег Борисович, вот, ну а как вы относитесь...
Беларусь — это вообще отдельная тема. Потом, ну давайте вспомним, что кроме Конституции есть еще некоторые вопросы международного права, которые также распространяются на Российскую Федерацию. Это и Конвенция МОД, и Всеобщая декларация прав человека, Европейская социальная хартия. Ну вот все это ратифицировано, да, и все это говорит о том, а эти все документы подчеркивают невозможность практически без нарушения этих документов, соблюдать которые Российская Федерация обязана, вот вводить подобные преследования за нежелание работать, вот образно говоря, да? Ну,
ну, то есть вы считаете, что эти депутаты занимаются чем угодно, только не тем, чем надо заниматься?
Эти депутаты должны заниматься вопросами создания рабочих мест, нормальных, где бы соблюдались бы и нормальные условия труда, и платилась бы достойная заработная плата. Вот о чем должна болеть голова у депутатов. А у них о чем, я не знаю, о чем она болит, но только не о том, о чем нужно. Вот,
Олег Борисович, простите,
я, может быть, немножко резок, но это правда жизни.
Ну, это не первый раз такое у нас с депутатами происходит. Вот другой вопрос. Губернаторы, ну и вообще очень многие регионы, правительства почему-то поддержали эту инициативу, но в целом с оговорками. Явно как бы предполагая, что нужно там определенные асоциальные элементы выделить более четко, да, и поработать над списком тех, кто должен под ответственность подпадать. Как вы к этому относитесь? Там что, рабочие места есть?
Ну, я вообще полагаю, что у нас не так уж много губернаторов, которые находятся на своих местах. Что они сильно отличаются у нас от депутатов?
Понятно, понятно.
Олег Борисович...
Олег Борисович, те же самые комментарии.
Вы знаете...
К сожалению, губернаторский корпус не блещет.
Меня, знаете, Олег Борисович, больше спущает немножко такая другая тематика, это больше по вашей проблеме, потому что вот оказываются такие опросы, что когда людям, россиянам предлагают писать заявление по собственному желанию, в ином случае уволят по статье, то почти 40% безоговорочно с этим соглашаются, хотя не хотят уходить.
Вот это действительно серьезная проблема. Вот этим государство должно думать о том, как все-таки обеспечить соблюдение прав работников, когда на них подобным образом давят с целью, вот, так сказать, якобы с целью экономии, значит, получить вот такое, в кавычках, добровольное желание уволиться. Вот эта проблема действительно есть. И 40, ну, я вообще, мне кажется, это еще и заниженная цифра. Я думаю, не меньше 50% в такой ситуации пишут по собственному желанию.
Спасибо большое.
Через день, так что...
Спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Олег Борисович Бабич был с нами на связи, заместитель председателя Федерации профсоюзов России, секретарь объединения рабочих профсоюзов «Защита труда».
Давайте напомню вопрос.
Стоит ли нам возвращаться к советской практике наказания за тунеядство, в том числе уголовного?
788-3605, код 8495. Нет, ну, знаете, Артём, иногда лучше бы депутаты сидели и никакие инициативы бы не выдвигали. Тогда просто было бы, ну, не знали бы об этом. Стыдно бы не было. Вот, знаете, мне иногда стыдно просто становится. У вас нет такого ощущения?
Ну, не знаю, мне сложно в шкуре депутата себя представить. Вот, может
нет,
быть,
мне
просто...
за них стыдно.
Может быть, он просто сидел и листал законодательство еще РСФСР и думал, что бы из этого сейчас пригодилось. А я вот напомню, что в Уголовном кодексе статья 209 1.1 была у нас злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве и прекращении паразитического существования.
Вот вы сейчас льете, Артем, бальзам на душу Галине Сергеевне, которая мечтала, чтобы Андропов и Сталин вернулись. Чем быстрее это будет, тем лучше. 788-3605, код 8495, совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. С нами на связь выходит
Дмитрий Третьяков, член Совета МГУ «Опоры России», председатель Комитета по трудовым отношениям и охране труда. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Дмитрий Николаевич, ну, прежде всего, отношение ваше в целом наказывать за тунеядство каким бы то ни было способом возможно или нет?
Ну, если мы говорим конкретно про данный закон, то, конечно, он вызывает большую улыбку. А отношение отрицательное. Я постараюсь, на самом деле, в двух словах объяснить свои аргументы. Ну, если позволите, да?
Конечно.
Ну, первым делом для реализации этой идеи, конечно, нужно досконально будет определяться терминологией. Но здесь есть определенная проблема, потому что одно дело, когда это алкоголик или наркоман, который не трудится уже много лет, совсем другое дело, когда он находится в поиске работы на бирже или вне ее. Значит, и я так, насколько понимаю, все-таки ни в одном развитом государстве у нас в мире нет ответственности вообще за уклонение от занятости. А вот, это первое. Второе, все-таки, ну, тунеядство вообще неуместно в том обществе, где не отрегулирован сам рынок труда. У нас с этим очень большие проблемы. А третье, значит, безусловно, все-таки нужно вносить данный закон, он предполагает, что нужно вносить глобальные изменения в Конституцию. А Конституцию нужно менять, конечно, и совершенствовать, но только для, прежде всего, для реализации прав и свобод, а не для их ограничения. И сейчас вот в кризис на работу устроиться, конечно, может только по-настоящему хороший специалист, и в итоге рынок сам должен все-таки отрегулировать, кто будет являться тунеядцем, кто, в принципе, не является. А потом, я думаю, что в целом, честно говоря, вывод, он на самом деле, он очевиден, потому что в том виде, в котором сейчас его предлагают депутаты, закон, безусловно, не достигнет своей цели, не заставит вообще граждан честно трудиться на благо страны, потому что он строится все-таки на определенной такой ложной логике. Логика, она исходит из того, что если у нас граждане старше 18 лет, за исключением инвалидов, там, родители, матерей с детьми до 14 лет должны платить государству налоги с того, что они не зарабатывают. Ну, то есть, следовательно, они обязательно должны зарабатывать, причем так, чтобы государство знало, сколько они зарабатывают. Ну, можно взять просто пример простой, там, да, если у нас там художник рисует там картинки и их продает, то он должен зарегистрироваться как частный предприниматель, встать на учет, налоговые, платить с каждой продажи налог. Ну, или ты, получается, очевидно, ты тунеец. Но потом не каждый продукт, на самом деле, можно продать. Поэтому тут вот очень много но. И еще вторая проблема, это, конечно, такая общая проблема. Это проблема, связана с тем, что государство, конечно, хочет увидеть отчисления определенные. Пенсионный фонд, фонд социального страхования. И если эти отчисления мы хотим увидеть за счет все-таки дополнительного прироста тех людей, которые сейчас у нас не отчисляют, вот такая тавтология. Все-таки вопрос надо решать, наверное, проблемы не с тунеядством, а вопрос все-таки с теневым сетевым, точнее, серым рынком, вот, там, где все-таки зарплата выплачивается неофициально.
Дмитрий Николаевич, времени мало остается, вот буквально одна минута. Смотрите, вот до 92-го года у нас были ЛТП, где пьющие люди, которые ни копейки в семью не приносили, они лечились и работали, а деньги шли в семью. Сейчас много же таких мужчин, которые пьют и живут за счет жен, своих детей, может быть, ЛТП мы вернем, чтобы эти тунеядцы там и лечились, и работали, и копейка пошла в дом.
Ну, слушайте, но на самом деле опять статистику нужно брать в расчет, которой, к сожалению, у нас объективно нету. Вот. Я считаю, что в принципе в этом логике есть, как вы правы. Но опять же говорю, надо смотреть шире на эту проблему, я ее объясню. То есть проблема в том, что у нас, соответственно, дыра в пенсионном фонде. Поэтому нужны отчисления. Да. Эту дыру мы не закроем за счет, соответственно, данного закона. И этот закон, на самом деле, все-таки пропускать его в том виде, в котором сейчас мы обсуждаем, это смешно.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Член Совета МГУ «Опоры России» и председатель Комитета по трудовым отношениям и охране труда Дмитрий Николаевич Третьяков был с нами на связи.
А я вот, Артем, на самом деле, за ЛТП, который закрыли в 92-м году уже в постсоветской России, когда действительно человек сильно пил, деньги в семью не приносил, ему назначалось лечение, он год был в закрытом учреждении, его там лечили, он работал, а все до копеечки шло его родной семье. Вот такая борьба с тунеядством, на мой взгляд, была бы возможна для маргиналов, я имею в виду, из спивающихся людей. Напомню вопрос для слушателей, уйдем на рекламу.
Следует ли возвращаться нам к советской практике уголовного наказания за тунеядство?
Или нет?
Или какие-то другие варианты борьбы с тунеядцами есть? Те же ЛТП?
Ваши варианты, уважаемые слушатели. 788-3605, код 8495, реклама.
Московская реклама.
Пугает финансовый кризис? Устали от колебаний курсов валют? Финансовая группа развития принимает сбережения до 32% годовых. Индивидуальное страхование сбережений. Подробности по телефону 8495-22-585-23 и на сайте finrazvitie.ru.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Мы еще будем в прямом эфире 12 минут, так что смело можете нам звонить. Тамара Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что, конечно, такой закон принимать не нужно, а вот этого депутата нужно отправить на передовую, в дальний район, чтобы там поднимал производство. Почему регионы еще, которые вот ратуют за этот дурацкий, простите, закон, у себя не развивают производство? Почему все люди, этот вопрос почему-то нас опускается, приезжают в Москву? Весь Советский Союз бывший в Москве. Почему же там-то не поднимать производство? Чтобы люди не ехали сюда, а там работали. И, в общем, я предлагаю этого депутата отправить куда-нибудь подальше, пусть поднимает производство. А такие дурацкие законы он не поднимает. И вот самое плохое, что было в Советском Союзе, все поднимают, а хорошее все опускают.
Я думаю, Тамара Васильевна, ваше предложение мы внесем в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции.
Тамара Васильевна, а депутат Анохин не захочет. Я вам тут гадалки не ходи, никуда он не поедет.
Он не захочет, он будет тунеядец.
Он народный избранник.
Ну, таких народных избранников нужно все-таки лишать права.
Как же так? Он же трудится, он же депутат.
Но трудится, пускай на другой почве, на другой ниве, которая пользу будет приносить народу и стране, а не на такой почве, которая будет вызывать гнев у народа и недовольство.
Все, Тамара Васильевна, вас понял. Не захочет он из коммунизма уйти куда-то на окраину, поехать в глубинку. Не захочет. 788-3605, код 8495, с нами на связи.
Завкафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени Кутафина, юридической академии, кому так проще, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Эльвира Тучкова. Эльвира Галимовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Эльвира Галимовна, ну, вопрос простой. Очень большинство у нас сегодня слушателей не поддерживают идею уголовного преследования тунеядцев. Вот. На ваш взгляд, вообще в России возможно ли возрождение такой практики? Ну, и я, насколько знаю, в вашей трудовой биографии есть довольно интересная история, связанная с борьбой с тунеядством.
Да,
да, да. Вот очень хотелось бы попросить вас поделиться ей.
Только кратко, если можно.
Ну, я могу ведь говорить только с позиции юриста, а не просто обычного обывателя.
Да, конечно, конечно.
Которого могут возмущать, например, рядом с ним происходящие примеры, когда человек нигде не работает и как-то на что-то живет, и все время, в общем, жалуется на власть, что такая власть, что он плохо живет. С точки зрения права, это абсурд полнейший. Потому что речь идет об ответственности, а в основе ответственности всегда лежит правонарушение. То есть когда человек допустил нарушение с точки зрения права, возложенного на него. Очевидно, в данном случае можно говорить об ответственности, если будет закреплена юридическая обязанность каждого трудиться, так как это было в Советской Конституции. Потому что в Советской Конституции одновременно с правом на труд закреплялась и обязанность каждого трудиться. Так вот, именно по нормам советского законодательства за нарушение этой обязанности предусматривалась административная, не уголовная, административная ответственность с специальным указом. И вот в моей жизни вот это просто, ну, какое-то необыкновенное совершенно чудо, что ли, что оказаться в таком месте, где такую административную ответственность отбывал тогда еще не очень известный всему миру и всей нашей стране, а сегодня это, собственно, общепризнанный известный человек, как Иосиф Бродский.
Угу.
В 1961 году я была направлена в командировку, а работала я тогда в Министерстве социального обеспечения Российской Федерации, в Архангельскую область. Причем я должна была посетить несколько районов области, ну и по молодости, как каждый, было желание какой-то романтики, куда-то залезть в какую-то глубинку, где, может быть, на меня никто и не был. Вот я выбрала такой район Лешуконский, Архангельская область. От Архангельска до районного центра это сплошная тайга. Полететь туда можно было на самолете, и то не на каждом. Лично я летела на кукурузнике. Это было вообще незабываемое путешествие. И вот там в местной столовой, поскольку я командировочная, питаться была должна в столовой, я увидела вдруг, когда кончился час пик обеда, за столом человека, который очень выглядел интеллигентно, опрятно. А самое главное, он меня поразил состоянием прострации. Он куда-то все смотрел, и такое впечатление, что он обдумывал что-то очень важное и серьезное. Ну, обратив внимание, чисто как женщина, подумала, кто это, и ясно, что он не местный, откуда он мог здесь оказаться. И чисто женская логика мне подсказала, очевидно, это какой-нибудь артист-одиночка, который приехал туда на гастроли из Ленинграда. А по окончании командировки, ну, было такое обязательное правило, нужно было доложить результаты первым лицам района. Это председатель исполкома Лешуконского и первый секретарь райкома партии. И когда я им докладывала, они говорят, ну как вам у нас в нашей глухомане? Я говорю, ну уж не такая глухомань, у вас здесь вот артисты приезжают. Они дружно засмеялись и сказали, где же вы его увидели? Я им рассказываю в столовой. Тут смех их еще стал более таким, я бы сказала, прям нервным даже. И потом они мне говорят, это не артист, это человек, высланный по указу из Ленинграда за тунеядство. И вот здесь вот отбывает это наказание. Кто и что, естественно, они мне не сказали, и меня это, в общем, как-то не особо не интересовало. А потом, спустя несколько лет, когда я вот увлеклась Бродским, я стала читать его биографию, и у меня аж мурашки поползли. Тот же самый год, тот же самый месяц, тот же самый район, оказывается, был Иосиф Бродский. Так вот, это вот, как говорится, предисловие к тому, что можно абсолютно ничего не делать с позиции окружающих тебя людей. Но, тем не менее, все-таки очень напряженно трудиться. Другой вопрос, нужен ли этот труд обществу или кому-то другому, это уже другой вопрос.
Это абсолютно здесь другой вопрос. Это другой вопрос. Спасибо, наше время просто ограничено. Спасибо, напомню, кто с нами был на связи.
Спасибо большое, Эльвира Галимовна Тучкова, завкафедрой трудового права и социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени Кутафина, доктор юридических наук, заслуженный юрист России.
Давайте послушаем Евгению Павловну. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать по поводу тунеядства. Наше общество рождает тунеядцев. У меня две знакомые женщины, имеют высшее образование. Одной 43 года, она не может найти работу. Другой женщине 52 года, она выглядит очень молодо, хорошо. У них производство куда-то за город уехало, и неудобно ездить туда, и время, и деньги, и все. Она осталась без работы. Ну и какие они тунеядцы, когда их не принимают на работу? Цветущих, хороших женщин. Вот скажите мне, как... Что за правительство наше, что вот породило такое, что после 40 не берут людей на работу? Ни мужчины, ни женщины. Это Просто я даже не знаю, как сказать.
Спасибо, Евгения Павловна. Да, это на самом деле очень такая большая проблема. Но более того, я вам скажу, что люди, которые выпускники вузов, они идут устраиваться на работу. Это повсеместно, Артём, происходит. Он говорит, да, мы готовы платить 100, допустим, 100 рублей, а у вас есть 3 года стажа? Окей, 3 года стажа выпускник. Говорит, нет, тогда за 60. И человек практически по молодости, не имея стажа, а где ему взяться, работает чуть больше, чем за половину положенных денег.
Ну, или он работает в другом месте, не по специальности еще.
А сейчас так это повсеместно. Сейчас,
по знаете, ночам.
По ночам, да, по ночам они работают. Если тебя в 40 лет уволили, то сколько вам лет? Всего доброго, извините, у нас вакансий нет. Артём, что думают люди, которые высказывались на портале, и будем прощаться?
Ну, у нас был небольшой опрос, в результате которого большинство ответили, что труд – это не обязанность, обязанностью он быть не может. А вот чуть меньше половины ответили, что бороться с тунеядцем нужно, но только среди асоциальных слоев. А вот ни один человек не поддержал идею сажать тех, кто не работает.
Ну, а я все-таки в заключение хочу вернуться еще к той фабрике, которая производила обувь. Советский Союз, как многие мечтают, то вернуться, производит никому не нужную продукцию, и для производства этой никому не нужной продукции еще требуются люди. Ну, согласитесь, что это нонсенс и абсурд вообще на самом деле, Артём.
Согласен. Я хотел бы подчеркнуть, что в очередном раунде борьбы за преследование тунеядцев между питерским ЗАГС-собранием, уже и регионами, поддержавшими его, и федеральной властью, пока что, ну, по мнению наших радиослушателей и экспертов, очков питерское ЗАГС-собрание не набирает. Предлагают даже отправиться самому депутату Анохину
поработать. Ему же икается, видимо, там к депутату Анохину. Артём, а ваше мнение? Не знаю. Я категорически против.
Я лично, мое мнение, что нужно немножко поумнее подходить к решению вопроса. Проблема тунеядства есть, но действительно среди асоциальных элементов. Я согласен с нашими пользователями. Нужно каким-то образом бороться с этими самыми там наркоманами, лентяями, бездельниками, которые имеют возможность идти работать, зарабатывать себе деньги, кормить свои семьи, как-то вот в общество социализироваться, в общем. Но это другой совершенно
вопрос. Знаете, я согласен с той частью, что когда звонки в программу «Де Юра» женщин, которые говорят, что мой бывший муж не платит алиментов, он безработный, а по ночам он бомбит, а заставить его работать, чтобы платить алименты, никто не может. Это тоже непорядок, на самом деле.
Ну, вот, так, вот таким, как вот раз, мне кажется, надо принудительно заставлять
работать. Да, а заставлять всех эти работы на 16-17 тысяч, как хочет господин Анохин, пусть сам пойдет. Но совместный портал мы встретимся ровно через 7 дней. Спасибо всем, кто был с нами. Завтра будет «Федорук» в прямом эфире. Любые вопросы на жилищную тематику. Спасибо.
Всего вам хорошего.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.